Tid noi! Тамара Крюкова. Повторение пройденного. Глава первая. Мир погряз в несправедливости. Сегодня Антон Ермак убедился в этом на собственном опыте. День не задался с самого утра. На первом же уроке он схлопотал двойку по алгебре. И все из-за того, что случайно решил не свой вариант. Конечно, сама по себе такая оплошность не криминал. Если бы Антон наделал ошибок, он получил бы заслуженный трояк и мог бы дальше радоваться жизни. Проблема заключалась в том, что все задачки были решены на отлично, что вызвало немалое удивление математички. Точные науки не были коньком Антона. По математике он обычно перебивался на тройке с редким вкраплением четверок. Не мудрено, что Алевтина Викторовна решила, будто он нарочно схитрил, чтобы списать у Самсоновой Насти. Нельзя сказать, что ее подозрения не имели под собой основания. Сначала Антон и впрямь ошибся с вариантом. А когда заметил свой промах, то менять что-либо было поздно, и он резонно рассудил, что глупо упускать шанс и ничего не подсмотреть. Но самое обидное заключалось в том, что он подглядел до смешного мало. У Наськи много не спишешь. Это вредина. Стоит на страже своей тетрадки, как бульдог возле сахарной косточки. Так что большую часть контрольной Антон решил самостоятельно. И двойка была вопиющей несправедливостью. Следующим в расписании стоял его любимый предмет – история. Антон читал столько исторических романов и энциклопедий, что тут ему не было равных. Но сегодня даже на уроке истории его ожидал подвох. Настя, макака белобрысая, начала дразниться из-за двойки по алгебре. Сначала Антон стойко терпел ее измывательство. Минуту терпел, две, а потом не выдержал. Двинул ее по коленке. Не сильно, а чтобы не выпендривалась. И тут свершилась вторая несправедливость. Анатолий Иванович выставил его из класса. И главное, Насте хоть бы хны. Настроение у Антона было на нуле. Чтобы не торчать как пень в коридоре, он незаметно выскользнул из школы и от нечего делать пошел в соседний магазин. Побродив между полками и купив кока-колу, он вернулся как раз к концу урока. Увидев его, Федосеев, в народе известный как Федос, язвительно спросил: «Ну что, юный историк, проветрил мозги? Нехило тебя с урока выперли!» Антон не привык оставлять выпады в свой адрес без внимания. Тем более, что с Федосеевым у них была непримиримая вражда. Мгновенно оценив, чем можно уесть противника, Антон напустил на себя важность и сказал: «Подумаешь! Зато я в ролике снялся. По телеку будут показывать». «Ага, суперблокбастер Антон Ермак подпирает стенку в коридоре», — фыркнул Федосеев. «Много ты понимаешь. Я в супермаркет ходил. Там промакция. Кока-колу халявную раздают и еще интервью берут», — сказал Антон и для наглядности смачно отхлебнул из бутылки. «Ладно тебе трепаться», — недоверчиво сказал Федос. Судя по интонации, было видно, что сомнение закралось-таки в его закаленную в перепалках душу. Антон подлил масло в огонь. «Если быстро побежишь, то, может, и еще успеешь. Хотя с такой рожей тебя вряд ли по телеку покажут. Это ж только детей пугать». Его презрительный тон окончательно убедил Федосеева в том, что Антон не врет. Федосееву тоже хотелось стать звездой телеэкрана, но он опасался, что не успеет вернуться к началу следующего урока. Видя его душевные терзания, Антон продолжал развивать тему. «Мне вообще повезло. Журналистка хотела взять интервью у детей. В смысле, молодое поколение выбирает здоровый образ жизни и все такое. А как назло, кругом одни взрослые». «А телевизионщики еще не ушли?» — заинтересовалась Крылова. Видя, что число слушателей расширяется, Антон воодушевился и в порыве вдохновения добавил: «Да они только что камеру установили. Еще как минимум час будут снимать. Тебя-то они точно снимут. Ты девчонка симпатичная. А вот насчет Федоса не знаю. Фактура не та». Антон умел быть убедительным. В результате 6 человек из класса сорвались в супермаркет на пресловутые съемки. Несостоявшиеся звезды вернулись несолоно хлебавшие только к середине следующего урока. Вдобавок, они столкнулись в коридоре с директором. Тогда-то и свершилась третья несправедливость. После разбирательства родителей Антона вызвали в школу, а прогульщики отделались легким испугом. В общем, жизнь явно не задалась. Как и следовало ожидать, отец Антона Юрий Николаевич не захлопал в ладоши от радости, когда узнал, что его вызывают к директору. «Что ты натворил на этот раз?» — грозно спросил он. «Ничего особенного», — скромно пожал плечами Антон. «Ничего было в прошлый раз, когда ты устроил в школе короткое замыкание. Но тогда меня вызывали к физику, а теперь к директору. Похоже, ты прогрессируешь».
«Да я просто пошутил. Сказал, что в магазине промакция. Для рекламы снимают и халявную кока-колу дают».
«Что это за выражение? Халявное? Неужели нельзя говорить по-человечески? Почему нужно обязательно коверкать русский язык?» — поморщился отец.
«Ну, даром», — буркнул Антон.
«Из-за этого меня вызывают к директору?» «Юли, говори на чистоту».
«Я же не виноват, что эти придурки поверили и сбежали с истории».
«Так, все, значит, придурки, а ты умный. Сорвал урок».
«Я не сорвал. Там всего 6 человек сбежало. А Крылова, скелетина саблезубая, директору нажаловалась. Такая злопамятная. Я один раз на истории подсказал, что Иван Грозный в 10 веке жил. Смеху было. А она с тех пор злится. Шуток не понимает».
Тирада сына оставила Юрия Николаевича равнодушным. Видимо, в этот день с чувством юмора у него было напряженно. «Ты прямо штатный шутник, как я погляжу», — покачал он головой. «Перед Анатолием Ивановичем стыдно».
«Чего стыдно?» — возмутился Антон. «Между прочим, я по истории лучший ученик».
«И за это тебя выставили с урока?» — спросил отец. Его осведомленность оказалась для Антона полной неожиданностью.
«Наверняка Настя и тут успела подложить свинью. Мало того, что Антон терпел соседство Самсоновой в школе, они еще и жили на одной площадке, и родители дружили с семьями. Антон всем своим видом давал понять, что он к этой семейной дружбе не имеет никакого отношения, но его мнение в расчет не принималось. Зато шпионка местного значения Настя исправно докладывала обо всем, что случалось в школе. Словом, бедного Антона обложили как волка красными флажками. «Это все Настя подстроила. Я не виноват!» — с жаром возразил Антон.
«Ты кругом невиновный.
Во всяком случае, на истории это не моя вина. Я, может, вообще историком стану».
«А как же увлечение биологией? Или это тоже была шутка? Для чего мы тебе покупали дорогостоящий микроскоп? Кстати, где он?» — поинтересовался отец.
Его любознательность была явно не кстати. Микроскоп покоился где-то в недрах шкафа, но его точное местонахождение сразу определить было трудно. А все из-за любви родителей к порядку. Они оба терпеть не могли, когда вещи были разбросаны по квартире. Чтобы не раздражать чистоплотных предков, Антон регулярно наводил в своей комнате порядок. Уборка заключалась в том, чтобы запихнуть все в шкаф с глаз долой. В последнее время делать это было все труднее. Шкаф ведь не резиновый. Каждый раз Антон давал себе слово, что непременно разберет залежи, как только найдется свободное время. Но его никогда не находилось. Вернее, когда выдавалась свободная минутка, Антон напрочь забывал о своем благородном порыве, а когда вспоминал, то уже был занят. Антон подозревал, что при отце шкаф лучше не открывать, поэтому как можно небрежнее сказал: «В шкафу? Где же еще?» Все бы обошлось, если бы не мама. До этого она сидела на диване и листала глянцевый журнал, нарочито предоставив Юрию Николаевичу самому разбираться с сыном. Но тут не выдержала и укоризненно сказала: «Я говорила, что ему не нужен никакой микроскоп. Это была твоя блажь».
«Что значит блажь?» – возмутился Юрий Николаевич. «Я хочу, чтобы он рос образованным человеком, чем-то интересовался».
«Лучше бы уделял ему побольше времени. А твой микроскоп сейчас валяется неизвестно где. Я вообще не уверена, что он дома», – сказала Людмила Сергеевна.
Юрий Николаевич посмотрел на сына. «Это правда?»
«Нет, он честно в шкафу. Просто его надо искать», – заверил Антон.
«Вот заодно и поищем», – сказал Юрий Николаевич, направляясь в комнату сына. Спорить дальше было бесполезно. Антон обреченно побрел за отцом. Открыв дверцу шкафа, Антон предусмотрительно отскочил в сторону. И правильно сделал. Иначе его завалило бы груда вещей. Из шкафа выпали книги, футбольный мяч, смятые листы с рисунками, старые тетрадки, бадминтонная ракетка, скомканная футболка и даже лопата.
Юрий Николаевич несколько мгновений оторопело взирал на кучу барахла, а потом позвал жену. «Мила, иди сюда, полюбуйся». Людмила Сергеевна заглянула в комнату и, оценив ситуацию, покачала головой.
«Теперь понятно, как ты поддерживаешь порядок».
«Как это понимать?» – строго спросил отец.
«Я все уберу», – кротко пообещал Антон.
«Хотелось бы». Взгляд Юрия Николаевича упал на лопату, и его брови удивленно поползли вверх.
«А это еще что такое?»
Он уставился на лопату, как будто в жизни не видел подобного предмета. Вопрос был явно риторический и ответа не требовал. Поэтому Антон молча пожал плечами.
«Что здесь делает лопата?»
«Я у тебя спрашиваю», — повторил Юрий Николаевич.
«Лежит», — промямлил Антон.
«Понятное дело, что не рэп отплясывает. А зачем она здесь лежит?»
«Чтобы клад выкопать».
«И где же ты собрался копать? На необитаемом острове?»
«Ну зачем на острове? В школьном дворе».
«Ну конечно, где же еще быть кладу, как не в школьном дворе?» — хмыкнул отец. Антон и сам понимал, что его утверждение звучит неправдоподобно. Но всех, кто делал великие открытия, сначала высмеивали. Он мечтал найти клад с тех пор, как прочитал «Остров сокровищ» Стивенсона, но не знал, как к этому подступиться. Не станешь же перепахивать все подряд.
Лишь прочитав о том, как подземную воду и клады ищут при помощи рамки, он понял, что поиски можно поставить на научную основу.
«Кто же его там зарыл? Школьный завхоз?» — продолжал иронизировать Юрий Николаевич. «Знаешь, сколько кладоискателей там до тебя побывало?»
«Это ничего не значит. Я все научно проверил».
«Интересно, каким образом?»
«Рамкой», — выложил свой козырь Антон.
«Какой еще рамкой?» — переспросил Юрий Николаевич.
«При помощи которой ищут, где колодец копать. Я читал, что она и клад может указать. Если где-то зарыто сокровище, то она начинает вращаться. А еще кино такое было про мальчика, который золото искал».
«Кино еще не такое увидишь. Там и крупногабаритные мартышки по Нью-Йорку бегают, и люди-пауки мир спасают», — сострил отец.
«Не все же кино выдумка», — возразил Антон. «И потом, про рамку я в журнале читал».
«Можно поинтересоваться, в каком?»
«В научном».
«Да, чрезвычайно научное издание. И где ты нашел эту лабуду?»
«У Кирилла. Его мама покупает. И вовсе это не лабуда. Я рамку 100 раз проверял», — заверил Антон.
«А рамку где взял?» — спросил Юрий Николаевич.
«В специальном магазине».
«Что? С каких это пор ты ходишь по таким магазинам?» Отчего-то разозлился отец и обернулся к жене. «Полюбуйся, к чему приводит твое увлечение эзотерикой. Мало того, что сама читаешь всякую муру, еще и ребенку мозги забиваешь».
«Это не мура. И вообще, не делай трагедии из пустяка.
Лучше бы уделял ему больше времени», — сказала Людмила Сергеевна. «Ты же знаешь, я пашу как вол», — парировал Юрий Николаевич и снова обратился к Антону. «Значит так, про раскопки забудь. Я в твои годы об учебе думал, а не лоботряса гонял. Лучше бы над задачником посидел. 2 по математике. Куда это годится?» Он припомнил еще одно прегрешение сына.
«Я не рожден, чтобы быть математиком», —
— угрюмо заметил Антон. «Ты мне эти рассуждения брось. Запомни, в жизни самое главное — научиться считать. А чтобы у тебя было время подумать, как жить дальше, сейчас мы с мамой пойдем в кафе, а ты будешь разбирать шкаф».
«Па, ребенка нельзя наказывать едой!» — законючил Антон.
Однако отец был непреклонен, как скала. «Без пирожных еще никто не умирал. Мила, собирайся».
Бравурная музыка прервала их разговор. Юрий Николаевич раздраженно взял трубку мобильного телефона. «Да, почему так срочно? Ты думаешь?» «Минут через 40, не раньше. Хорошо, буду».
Из невнятных фраз отца Антон понял, что поход в кафе находится под угрозой срыва. «Опять убегаешь?» – укоризненно проговорила Людмила Сергеевна. «Буквально на пару часиков. Наклевывается интересный вариант с бельгийцами», – сказал Юрий Николаевич. «А как же кафе?» «Милочка, если мы подпишем контракт, обещаю, ты будешь пить шоколад на Сейшелах».
Юрий Николаевич чмокнул жену в щеку, пригрозил Антону проверить по возвращении шкаф и ушел.
Антон довольно усмехнулся. Все-таки остаться дома с мамой было не так тоскливо, как заниматься приборкой, когда все пьют горячий шоколад и заедают пирожными. Он еще не знал, что его величество случай уже приготовил для него занятный поворот.
Глава вторая.
Глядя на груду вещей на полу, Антон удивлялся, как все они умещались на полках. Зная, что отец все равно забудет его проверить, он уже прикидывал, как половчее затолкать все назад. Но мама предугадала его тактический ход. Она примостилась журналом в кресле и сказала: «Убирай как следует, я прослежу».
«Мам, тут же за неделю не управишься!» – взмолился Антон.
Но мама была неумолима. «Значит, будешь разбирать неделю». Антон с тоской посмотрел на развал и без особого энтузиазма принялся за дело. Но скоро заметил, что уборка таила в себе приятные сюрпризы. Он нашел много интересных вещичек, о которых давно позабыл. Наушники, разные игры, пачку стикеров с гоночными машинами, штук 20 оловянных рыцарей. С нижней полки на свет Божий показался злосчастный микроскоп. Там же лежали журналы, несколько любимых книжек и парочка новых, еще не прочитанных. В глубине шкафа Антон обнаружил старый фотоальбом. В нем были собраны фотографии тех лет, когда Антон еще не родился. Все они были черно-белые, каких теперь уже не делают, а одна вообще на толстом картоне. На ней были изображены незнакомые люди в старинных одеждах. Женщина с младенцем на коленях сидела на стуле, а рядом, положив руку ей на плечо, стоял мужчина в сюртуке.
«Мам, а это кто?» – спросил Антон.
«Твоя прапрабабушка».
«А кто сидит у нее на коленях? Моя прабабушка?» – спросил Антон.
«Нет, это прапрабабушка на коленях у своих родителей», – ответила мама.
«Молодая еще», – философски заметил Антон, глядя на карапуза, которому предстояло стать его прапрабабушкой.
Он пролистал несколько страниц, когда его заинтересовало фото группы ребят его возраста. В шортах и футболках они старательно улыбались в объектив. Впереди стоял вихрастый мальчишка с мячом в руках.
«А это что за дети?» – поинтересовался Антон.
«Наш класс в спортивном лагере. Меня найдешь?» – спросила мама.
Антон пристальнее изучил фото и ткнул в девчонку с хвостиками. «Вот, в первом ряду. Правильно?» «А мальчишка с мечом точь-в-точь наш историк. Такая же шевелюра».
«Это он и есть», — кивнула мама.
«Он с вами в одном классе учился?» — удивился Антон.
«А ты не знал?»
«Нет».
«Но не надейся, тебе от него никаких поблажек не светит», — тотчас заверила его мама.
«А чего мне надеяться? Я и так лучше всех», — заявил Антон.
«Нос опусти, лучший. Настя сказала, что тебя из класса выставили», — напомнила Людмила Сергеевна.
«Это она от зависти!» – буркнул Антон и благоразумно сменил тему. «А Толя Иванович тут прям атлет. С мячом, можно подумать, спортсмен!»
Он и был спортсменом, школьной знаменитостью. Чуть не стал стал чемпионом по бегу среди юниоров. Все считали, что когда-нибудь он войдет в олимпийскую сборную.
Кто? Толь Иваныч?
Он же хромой. Это из-за несчастного случая. На соревнованиях в Свердловске.
А где это?
Раньше так называли Екатеринбург.
А давно?
Мы тогда в 6 классе учились. Как ты?
А я и не знал. Как это случилось? Заинтересовался Антон.
Колено молотом раздробило. Во время тренировки у метателя молот сорвался, а Толик как раз мимо бежал.
Вот это была новость!
Мало того, что родители ни словом не обмолвились про то, что учились в 1 классе с Толей Иванычем, так тот еще и спортом занимался. Антону даже в голову не приходило, что учитель истории когда-то мог бегать. Все привыкли видеть его с костылем.
«А что стало с метателем молота?» – спросил Антон.
«Не знаю».
«А как же Толя Иваныч?»
Глупейший вопрос сам собой сорвался с языка. Финал этой горькой истории был известен. Ее нельзя было переписать заново, чтобы был хороший конец. Людмила Сергеевна с грустью посмотрела на фотографию. Сначала он очень переживал, что пришлось уйти из спорта. А потом пошел на исторический и стал учителем. Так что нет худа без добра. Завершила она, чтобы успокоить сына.
Антон задумался. Какие удивительные повороты иной раз делает судьба. Если бы не какой-то несчастный случай, человек стал бы чемпионом. Заработал бы кубки и медали.
Антон не имел ничего против того, что Анатолий Иванович стал учителем. Он был классный мужик, хотя историк так себе. Про средневековье Антон мог рассказать больше него.
«А если бы он на соревнования не поехал?» – спросил Антон.
«Если бы, да кабы. Давай-ка лучше завалы посреди комнаты убери, а то до ночи будешь возиться». Мама вернула его с небес на землю. Антон снова принялся за уборку, но прежде вытащил фотографию из альбома. Он собирался на следующий день ошарашить одноклассников удивительной новостью. Глава 3. На следующий день Антон поднялся в небывалую рань. Ему не терпелось сообщить ребятам о том, что учитель истории когда-то претендовал на чемпионский титул. Это была настоящая сенсация. Наскоро поев, Антон зашвырнул кроссовки и закинул рюкзак за спину. «Уже собрался? Что-то ты сегодня рано», – удивилась Людмила Сергеевна.
«Жажда занятий», – парировал Антон.
«Двоек не нахватай, жаждущий», – улыбнулась мама.
«Ма, кто старое помянет? Можно подумать, что я двоечник. Между прочим, у Эйнштейна тоже были двойки по математике. А каким человеком стал?»
«Смотри-ка, Эйнштейн местного значения. Где это ты нахватался?» «Отец прав. Об учебе надо думать, а не глупостями заниматься». Людмила Сергеевна привычно чмокнула Антона в щеку и выпроводила из квартиры. Как по заказу, первым уроком по расписанию стояла история. Кабинет был еще закрыт. Кучка ранних пташек выжидала возле запертой двери. Антон с разочарованием отметил, что народу пока пришло маловато. Но ему было не втерпеж поделиться новостью. Подойдя к собравшимся, он без предисловий объявил.
«Сейчас я вам такое скажу! Бомба!»
Как и следовало ожидать, подобное заявление привлекло всеобщее внимание. Все лица обратились к Антону, но он не торопился удовлетворить любопытство народа. Выдержав паузу, он с расстановкой произнес.
«Толя Иваныч чуть олимпийским чемпионом не стал!» «По шахматам, что ли?» – спросил Федосеев. «Федос, ты хоть бы свою тупость людям не показывал? Кто же на Олимпийских играх в шахматы играет?» «Бери круче! Он был спринтером!»
«Врешь!»
– не поверила Аня Стасова. «С парнем?» – предложил Антон. «Ты чего, смеешься? У него же одна нога короче другой, и колено не гнется!»
– разделил всеобщее недоверие ближайший друг Антона Кирилл.
«По-вашему, он инвалидом родился? Да? А вот это видели?»
Антон с гордостью достал из рюкзака фотографию и выставил на всеобщее обозрение.
«Вот это он в
спортивном лагере. Снимок пошел по рукам. Похож. Единогласно согласились все, и только Федосеев стоял на своем. Мало ли кто на кого похож. У него просто волосы такие же. Это еще ничего не значит. А вот и значит, распетушился Антон. Между прочим, мои родители с ним в одном классе учились. Понятненько. Так вот почему ты по истории отличник, съехидничал Федосеев. Ну ты у меня дождешься, Федос. Сейчас как дам тебе в глаз. Оскорбленный Антон двинулся на обидчика, но в это время к кабинету подошла Настя.
Тамара Крюкова. Повторение пройденного.
Оскорбленный Антон двинулся на обидчика, но в это время к кабинету подошла Настя.
«Ермак, опять дерешься?» — с осуждением произнесла она.
При виде ее язвительной ухмылочки у Антона пропала всякая охота дубаситься с Федосеевым. Он переключил внимание на Настю. «А твой номер последний, с краю!»
Диалог между двумя закадычными врагами прервал Федосеев.
«Слышь, Настя, прикинь!» Он говорит, что Толь Иванович был олимпийским чемпионом по бегу. «Не был! А чуть не стал! Уши мыть надо!» – огрызнулся Антон.
«Правда, что ли?» – заинтересовалась Настя.
Она оценивающе посмотрела на фотографию и ткнула пальцем в будущего учителя истории.
«Это он? Симпатичный! А что случилось у него с ногой?»
«На соревнованиях травму получил. На тренировке он бежит, а вдруг метатель с молотом. Молот раскрутил, вжик-вжик! Молот вырвался. Толь Ивановичу хрясь по колену!»
Рассказ Антона перемежался с звуковыми эффектами и для пущей убедительности сопровождался пантомимой. Но Настю он не впечатлил.
«Врешь!» – покачала головой девочка.
«Не веришь? Сама у него спроси!» – обиделся Антон.
Словно в ответ на его слова, к кабинету, прихрамывая и опираясь на палочку, подошел Анатолий Иванович. Спорщики примолкли. Поздоровавшись с учителем, они следом за ним вошли в кабинет.
«Вот и спроси», – тихо проговорил Антон, обращаясь к Насте.
«И спрошу»,
– так же тихо огрызнулась она.
«И спроси».
«О чем это вы хотите меня спросить?» – поинтересовался Анатолий Иванович, услышав их приглушенный спор.
«Самсонова хотела вам вопрос задать». Антон кивнул на Настю.
Настя посмотрела на него испепеляющим взглядом, но Антон был закаленным. На него такие штучки не действовали. «Надеюсь, вопрос по истории?»
«По самое что ни на есть истории», — заверил учитель Антон.
Анатолий Иванович выжидающе посмотрел на девочку. «Ну, давай свой вопрос». Настя оказалась в глупейшем положении. А вдруг историк был инвалидом от рождения? Тогда ее вопрос окажется бестактным и обидит его. Но с другой стороны, промолчать она не могла. Настя кивнула на Антона и сказала:
«Он говорит, что вы были олимпийским чемпионом».
«Олимпийским чемпионом? Нет, к сожалению, не довелось», — резко сказал историк.
Настя победоносно глянула на Антона. «Я вовсе не это говорил. Анатолий Иванович, скажите ей, что вы спринтером были, что вы чемпионом могли стать, в общем...»
Антон смущенно смолк. «Это было. И спринтером был, и чемпионский титул надеялся завоевать», — подтвердил учитель истории. «А вот до Олимпиады я тогда еще не дорос. Я учился в 6 классе, когда мне пришлось проститься со спортом. Кстати, это случилось в сентябре. 18 сентября 1982 года. Завтра, можно сказать, годовщина», — с горечью произнес он. Несмотря на прошедшие годы, воспоминания до сих пор причиняли ему боль. Ребята смущенно молчали. «Да и что тут скажешь?» Очнувшись от мрачных размышлений, историк сказал: «Да, все могло бы быть. Поездки, медали. Мог бы стать чемпионом. А вместо этого вас, балбесов, истории учу».
«Не переживайте, вы классный учитель», — сказал Антон, чтобы подбодрить погрустневшего историка.
«Да, честно!»
— наперебой загалдели ребята. Ладно, подлизай. Тема исчерпана, сказал Анатолий Иванович, подводя под разговором черту. Глава четвертая. Рано или поздно сенсации теряют свою новизну. Сначала все только и говорили, что о спортивном прошлом учителя истории. Но постепенно интерес к старой фотографии угас. 6А погрузился в обычную рутину рабочего дня. Антон понял, что пора подумать о делах насущных. Несмотря на запрет отца, он не собирался отказываться от поиска вклада. Напротив, нужно было поторопиться. Бабье лето подходило к концу, а с наступлением осенних ляби земляные работы придется отложить до весны. Антона беспокоило только одно. Как незаметно вести раскопки посреди школьного двора? Единственное, что приходило в голову – копать ночью. Но бдительность родителей не оставляла никакого шанса выбраться из дома после полуночи. Искатель клада не первый день бился над этой проблемой, когда вдруг на уроке геометрии его посетило озарение. Как и все гениальное, решение задачи было настолько простым, что Антон даже удивился, почему он не додумался до этого раньше. Ему захотелось немедленно поделиться своим открытием с Кирюхой. Пока Алевтина Викторовна не видела, он взял ластик и запустил им в друга. Кирилл сердито обернулся, ища взглядом того, кто метнул снаряд, и увидел, что Антон жестами пытается ему что-то сказать. «Ермак, что это тебя так корежит?» — услышали они голос математички. «У него на математику аллергия», — хихикнула Настя. «Это уже не аллергия, а пляска святого Вита», — сказала Алевтина Викторовна и скомандовала. «Сядь ровно и не гримасничай». Антон сердито зыркнул на Настю. Та нахально показала ему язык. Но ей снова все сошло с рук. Остаток урока Антон провел в праведном гневе. Впрочем, этого никто не заметил. Как только прозвенел звонок, Антон схватил Кирюху под локоть и потащил за собой. «Пойдем, есть серьезный разговор!» Друзья сбежали на первый этаж и нырнули под лестницу. Антон торжественно объявил. «Слушай, мы полные лохи!» «Почему это?» – справедливо потребовал объяснений Кирилл. «Нам не нужно ничего копать!» «Я тоже так думаю. Ну его этот клад!» «И потом, ночью меня все равно не выпустят», – сказал Кирилл. «Нам ни ночью, ни днем копать не нужно. Там уже все прокопали за нас!» «Кто?» «Конь в пальто!» «Помнишь люк возле черного входа в школу?» – спросил Антон. «Ну, куда он ведет?» «Канализацию, наверное», – неуверенно сказал Кирилл. «Ясно, что не в музей. Я спрашиваю, какой самый ближайший ко входу люк?» «А я откуда знаю?» – пожал плечами Кирилл. «Объясняю для тупых. Ближе всего люк перед школой. Теперь смотри». Антон выдернул из тетради листок и стал чертить схему. «Вот школа. Тут лежит клад. Вот один люк, вот другой. Соединим их прямой линией. Что получается?» «Ничего не получается», — сказал Кирилл. «Как это ничего? Ты что, не видишь, что клад лежит на этой прямой?» «Может, тоннель проходит не по прямой?» — возразил Кирилл. «А как? Зигзагами, что ли? Прямая — это кратчайший путь между двумя точками. Усек!» «Что это ты рисуешь?» — раздался за спиной голос Насти. Антон поспешно спрятал бумажку. «Схему проезда до станции не твоего ума дело!»
«Ой-ой-ой, какие мы важные! Можно подумать, у тебя на бумажке карта сокровищ!» — брякнула Настя первое, что пришло на ум.
Она понятия не имела, как близка к истине. Антон не на шутку разволновался.
«Кто тебе сказал?»
«Что сказал?» — не поняла Настя.
«Про карту».
«Так это правда?» — заинтересовалась девочка. «Покажи».
«Ща, только шнурки поглажу». «Слушай, Самсонова, знаешь правила моряков? Женщина на корабле — к несчастью. Поэтому топай отсюда и не подслушивай. Тоже мне уховертка. Крути педали, пока не дали».
«Ермак, Какой же ты все-таки дебил!
В сердцах выпалила Настя.
Кир, ты слышал? Ермака, покорителя Сибири, она дебилом назвала.
Никакого уважения к героям прошлого,
усмехнулся Антон.
Да ну тебя!
Настя повертела пальцем у виска и гордо зашагала прочь. Подождав, пока она удалится на безопасное расстояние, Антон заговорщически проговорил.
После уроков полезем в люк и проверим.
В канализацию? И еще чего?
Неожиданно заортачился Кирилл.
Ну и что такого? Только представь, может, клад прямо у нас под ногами. Ты же сам видел, что там рамка вертится, как бешеная.
Мало ли что вертится. Вон, Иванова тоже на уроке вертится. Что же она, по-твоему, сокровище? Усмехнулся Кирилл.
Тоже мне шутник, обиделся Антон. Так прямо и скажи, что тебе клад не нужен.
Я в канализацию не полезу, уперся Кирилл.
Хорошо, только когда я сокровище найду, не говори, что я тебе не предлагал. Сам же пожалеешь, что отказался. Еще умолять будешь, да поздно будет.
В сердцах сказал Антон, надеясь, что Кирилл все же передумает.
Один ты никуда не полезешь, с уверенностью заявил Кирилл. Он был прав.
Кто бы сунулся в канализационный люк в одиночку? Гениальный план был на грани срыва. И тогда Антон прибег к последнему средству.
«Спорим, ты полезешь со мной?» «Чего это я полезу?» – усмехнулся Кирилл.
«За автограф Бекхэма!» – выпалил Антон, сверля друга взглядом.
Автограф великого футболиста был его драгоценной реликвией и предметом зависти всех мальчишек. Не в силах отказаться, Кирилл кивнул.
«Заметано! После уроков на заднем дворе!»
Глава 5. Природа радовала последними теплыми деньками. Деревья уже начали ронять листву, но это еще не портило их золотого убранства. В воздухе витал пряный и немножко дымный аромат осени. В такие дни было особенно тяжко сидеть в заточении в школьных стенах, но все когда-нибудь кончается. Наконец прозвенел долгожданный звонок с последнего урока. Класс, минуту назад окутанный дремотой, внезапно ожил. Шумно сдвигались стулья, книги и тетрадки наспех летели в сумки и рюкзаки. А у дверей возникла потасовка, как возле последней шлюпки с «Титаника». Антон с Кириллом тоже ринулись на штурм двери, когда Кирилла остановил окрик Алевтины Викторовны. «Геворгян, задержись. Ты сдал домашнее задание?»
Кирилл, как раненый боец, внезапно потерял живость. Пока он что-то мямлил в свое оправдание, Антон резонно рассудил, что благоразумнее поскорее исчезнуть из класса, пока учительница не вспомнила и его долгов.
«Я тебя на месте подожду!» — крикнул он другу и прошмыгнул в дверь.
Им овладело предвкушение праздника, как перед Новым годом или накануне дня рождения. Сегодня должно было свершиться то, о чем он так долго мечтал. Антон уже предвкушал, какой переполох поднимется, когда они с Кирюхой найдут клад. Охватившая его радость требовала выхода. Разогнавшись, Антон проехался по линолеуму, споткнулся об оброненный кем-то ластик и едва не пропахал носом по полу, но такая мелочь не могла испортить хорошего настроения. Выбежав из школы, Антон вздохнул полной грудью. На время можно было забыть про формулы и задачки. Он обогнул здание школы и оказался на заднем дворе. Сейчас здесь было пустынно. Значит, им с Кириллом никто не помешает. В ожидании друга Антон залюбовался на старый клен, который рос посреди двора. Он стоял точно объятый пламенем в огненных язычках резных алых листьев. Загребая ногами сухую листву, Антон не спеша направился к люку и с удивлением увидел, что чугунная крышка сдвинута. На самом деле в этом не было ничего мистического. Просто рабочие, которые сегодня меняли вентиль, забыли поставить ее на место. Но в подобном совпадении Антон увидел знамение. Он достал рамку и принялся мерить шагами землю, когда из-за угла вывернула Настя.
«Вот ты где!» — воскликнула она.
«Тебя только не хватало! Ты что за мной следишь?» — недовольно пробурчал Антон.
«Очень надо! Меня Кирилл прислал. Просил передать, что его заставили кабинет математики убирать».
«Как всегда, не кстати», — огорчился Антон.
Настя заметила у него в руках рамку и с интересом уставилась на неизвестный прибор.
«Ой, а это что такое?»
«Прибор для установления скрытых возможностей. Хочешь, покажу, как действует?» – предложил Антон.
«Угу».
«Тогда встань чуть левее. Еще чуть-чуть. А теперь замри!» – скомандовал он.
Девочка застыла и стала наблюдать, как Антон направился к ней, держа перед собой рамку. По мере приближения рамка дрогнула и начала вращаться. Сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее.
«Вот это показатели! Прямо зашкаливает!» — с восхищением произнес Антон.
«Что зашкаливает?» — заинтересовалась Настя.
«Дурость! Это прибор для определения дураков!»
«Сам дурак!» — разозлилась Настя, поняв, что попалась на крючок. Она выхватила рамку Антона из рук и что из силы швырнула в сторону. Антон обернулся и увидел страшную картину. По закону подлости рамка полетела прямо в открытый люк.
«Ты что?»
— воскликнул Антон и кинулся на ее спасение. Но поздно.
«Боишься, нечем будет твою тупость измерить?» — съехидничала Настя.
«Ах так?
Ну подожди у меня!» — воскликнул Антон, схватил Настину сумку и зашвырнул ее в люк, следом за рамкой.
«Дурак! Что ты наделал?» — крикнула Настя.
«А что такого? Сама же говоришь, что я дурак. А с дурака какой спрос?»
«Верни мне сумку, или я все расскажу твоим родителям», — пригрозила Настя.
«Ой-ой-ой, детский сад, ясельная группа. Я сам расскажу, что ты первая начала».
«Я твой рюкзак в люк не закидывала».
«А кто рамку закинул?»
«Да кому нужна твоя рамка? Барахло».
Антон даже не стал спорить. «О чем говорить с такой серостью? Наська только и знает, что учебники зубрить. Ей не понять истинного кладоискателя». Он окинул девочку пренебрежительным взглядом и полез в люк. Настя посмотрела на него с надеждой.
«Ты мою сумку достанешь?»
«Ща, нашла Бэтмена добрые дела делать», — съязвил Антон.
«Ну, пожалуйста», — законючила девочка.
«Сама лезь, моих умственных способностей на это не хватает».
«Ну ладно, ты не дурак, ты умный», подластилась Настя, изменив тактику.
«Тогда точно не достану. Только круглый идиот может тебе сумки из люка таскать. Тебе надо, ты и лезь», — отрезал Антон.
«Ну подожди, ты у меня еще спишешь»,
— с угрозой проговорил Настя, но и это не помогло.
«Подумаешь, напугала жабу бородавками», — нахально отозвался из люка Антон.
Исчерпав все методы убеждения, Настя тоже полезла в люк. Она осторожно спустилась по металлической лестнице и заглянула внутрь канализационного коридора.
«Ой, как тут как темно!» темно.
Передернувшись, произнесла она.
«Темнота, друг молодежи! Хочешь, я тебя поцелую?» насмешливо предложил Антон.
«Ага, прям мечтаю!»
язвительно фыркнула девочка.
«Пусть мечты сбываются», — с пафосом проговорил Антон и чмокнул ее в губы.
От неожиданности Настя потеряла дар речи. Несколько мгновений она молча пялилась на незваного ухажера, а потом сердито произнесла.
«Ты что, совсем спятил?»
«Эх, Самсонова, нет в тебе романтики. Тяжелый случай», — философски заметил Антон.
«Зато ты романтик! Что ж ты с Ермолаевой не целуешься? Ты же ее до дома провожал!»
Мстительно напомнила Настя.
Антон аж опешил. Оказывается, Самсонова только делает вид, что в упор его не видит. Если бы он был для нее пустым местом, стала бы она Ермолаеву вспоминать. Он всего-то один раз Светку до дома проводил, и то в прошлом учебном году. «С чего ты взяла, что мне нравится Ермолаева?»
«А разве нет?»
«Она мне по барабану», — заверил Настю Антон.
«А кто тебе нравится?»
Это был провокационный вопрос. Но, к счастью, в это время сверху донеслись голоса.
«Тише, кто-то идет», — прошептал Антон, уходя от ответа.
Ребята замерли. Снаружи слышался зычный голос директора школы Зинаиды Петровны Кашиной. Ей вторил мягкий говор школьного завхоза.
«Баба Зина»,
— едва слышно прошептала Настя и приложила палец к губам. Они инстинктивно отступили в темноту коридора и затаились. Вылезать из люка на глазах у директрисы было не самым мудрым решением. Оставалось ждать, когда взрослые уйдут. «Виктор Константинович, почему люк открыт?» — рокотала директриса.
Наверное, рабочие забыли закрыть. Виновато откликнулся завхоз. А если туда кто-нибудь свалится? Не волнуйтесь, сейчас все сделаю, пообещал завхоз и навалился на чугунную крышку. События принимали непредсказуемый поворот. Антон с Настей многозначительно переглянулись. Выбор у них был небогатый. Либо предстать при дочи изумленной директрисы со всеми вытекающими последствиями, либо отсиживаться в канализационном люке. Пока они выбирали, какое из двух зол меньшее, чугунная крышка с грохотом встала на место. Оказавшись в кромешной тьме, Настя тихонько ойкнула и испуганно ухватилась за Антона. Тот и сам струхнул, но увидев, что Настя ищет в нем опору, почувствовал прилив храбрости. Ему представился шанс продемонстрировать свое мужество, и он не собирался его упускать.
«Спокуха, все будет путем», — шепотом успокоил он девочку, ощущая себя киногероем, призванным по меньшей мере спасти мир.
Некоторое время они стояли молча. Наверху разворачивалось какое-то действо. Слышался шум мотора, потом что-то с грохотом ставили на землю. Время тянулось медленно. Впрочем, ожидание в темноте таило свои плюсы. Между всегдашними врагами воцарилось перемирие. Впервые они не ссорились и не придумывали друг другу обидные прозвища.
«Что они там делают?» — прислушалась Настя.
«Грузит чего-то».
«Как долго?»
«Расслабься, все равно ничего не поделаешь», — философски заметил Антон и вдруг спохватился.
«Слушай, у меня же фонарик с собой». Он достал из кармана ключи с брелоком в виде фонарика. Луч света пробил черноту уходящего вдаль подземного коридора. Где-то там лежали несметные сокровища и ожидали, что Антон Ермак, ученик 6 А-класса, наконец-то их отыщет. Еще никогда цель не была столь близкой и манящей. Казалось, сама судьба подталкивала Антона продолжить поиски клада. Он искоса посмотрел на Настю и спросил:
«Ты тайны хранить умеешь?»
«Ну...» — неопределенно произнесла девочка, не понимая, к чему он клонит. Антон был известным шутником. От него можно было ожидать чего угодно.
«Не «ну», а прямо скажи, да или нет?»
«Ну да», — заявила Настя, как сделал бы любой на ее месте. «А что?»
«Я хочу одно местечко проверить», — загадочно произнес Антон.
«Что за местечко?» — заинтересовалась Настя.
После секундного размышления Антон помотал головой.
«Нет, ты все равно не поверишь».
Его слова подогрели Настино любопытство до точки закипания.
«Честно, поверю», — заверила она.
Выдержав паузу, Антон заговорщически прошептал:
«Здесь зарыт клад».
«С чего ты взял?»
«Помнишь, как рамка вращалась? Это верный признак. Такими рамками клады ищут. Я про это в журнале читал».
«Опять прикалываешься?» — не поверила Настя.
«Такими вещами не шутят. Хочешь, проверим?»
Настя колебалась. Углубляться в темные недра подземелья было страшно. Рядом с люком она чувствовала относительную безопасность. «А вдруг заблудимся?»
«Где тут можно заблудиться? Что это тебе, лабиринт, что ли?»
«Мало ли. Говорят, под землей диггеры живут».
«Нужна ты диггерам. Если не хочешь, я сам схожу. А ты жди здесь», — предложил Антон.
«Нет, не уходи, мне страшно», — возмолилась Настя, ухватив его за рукав.
«Тогда пошли. Держи фонарик, а я понесу рамку».
Ребята осторожно двинулись вперед. Луч света то плясал под ногами, то терялся в черноте. Следя за рамкой, Антон медленно шел по подземному коридору. Сзади ему в затылок сопела Настя. В одной руке она сжимала фонарик, а другой крепко обхватила Антона и, как сиамский близнец, следовала за ним по пятам.
«Что же твоя рамка не вращается?» — нетерпеливо спросила девочка.
«Может, не дошли еще?» — ответил Антон.
В этот миг рамка качнулась, а потом начала медленно поворачиваться вокруг оси.
«Началось!» — возбужденно проговорил Антон.
«Ты ее нарочно крутишь!» — усомнилась Настя.
«Вращение рамки ускорилось. Зачем мне ее крутить? Хочешь, сама подержи!»
Рамка быстро вращалась вокруг оси, издавая звук, похожий на гудение тока в проводах. Девочка испуганно отшатнулась. Во всей обстановке было что-то мистическое. Казалось, из стены вот-вот появится призрак, привлеченный бледным светом фонарика. Идущий от рамки гул еще сильнее усиливал эффект.
«Пойдем отсюда», — взмолилась Настя.
Фонарик дрожал в ее пальцах. Свет метнулся по стене и на мгновение выхватил из темноты узкую щель.
«Погоди-ка,
Что там такое, заинтересовался Антон. Он взял у Насти фонарик и обшарил лучом стену. Было непонятно, является ли тесный лаз творением человеческих рук или появился в результате природных катаклизмов. Но, судя по поведению рамки, именно там и лежало сокровище.
«Нашли! Клад там! 100 пудов!»
Воодушевился Антон и посветил в щель, но ничего особенного не увидел. Прежде чем Настя успела возразить, Антон протиснулся в лаз. Оставшись одна в кромешной тьме, девочка запаниковала.
«Антон, ты где? Вылезай сейчас же!»
«Тут так тесно! Кажется, я застрял!» – пропыхтел из темноты Антон.
«Этого только не хватало!» – забеспокоилась девочка.
Антон вскрикнул. Раздался приглушенный звук падения. Несколько мгновений стояла мертвая тишина, а потом откуда-то из глубины гулко донесся голос Антона.
«Лезь сюда! Тут прикольно!»